Александр Малюгин. Аферисты. Биг Лажа Тур или как развести клиента на бабло. Глава 1. Утром 25 февраля Вадиму Ларчикову сообщили, что ледяной отель во французском Куршевеле, куда он лихо продал 12 путевок, растаял из-за резкого потепления в тамошних краях. Форс-мажор чертов. Придется возвращать деньги. Думать об этой неприятности не хотелось, и в полуоткрытую дверь спальни Вадим подсматривал за Дашкой. Это несколько успокаивало. Разлегшись на полу, та ковырялась в своем игрушечном кухонном наборчике и звала на мамы, чистила и протирала сковородки, кастрюльки, разливала по кружечкам чай. И рассказывала кукле Маше, фаворитке, про свою горькую семейную жизнь. Дашка вышла замуж за Димку около 9 месяцев назад. Рассказывала как-то по-особенному, словно сказку на ночь читала. И вот сон снится, мы мчимся на бричке, небо грозовое, черное-черное. И тут на дорогу выскакивает сотня рыжих лисичек, как я. Маленьких таких, уши остренькие. Я кричу Диме: «Стой, стой! Не дави лисиц!» А он ничего не слышит. Он ничего не слышит. Опа, аздываем. Только кричит, поправила задравшаяся платьица куклы. Ну скажи мне, куда он все время опаздывает, куда летит? Вот дура лисичка. С раздражением подумал Вадим. 3 дня назад Димка Курлянцев вылез из очередного запоя и спешил до запоя следующего подчистить свои изрядно запущенные дела. Он был куратором нескольких галерей, продвигал работы московских художников-концептуалистов на западный рынок, издавал журнал интерпретационного искусства под хлестким названием «Темные люди», выходящий, впрочем, крайне редко. А в перерывах между всей этой суетной беготней устраивал на дому что-то вроде публичных дискуссий. Благо квартира в бывшем цековском доме на Большой Бронной, завещанная Диме дедушкой, крутой шишкой при Хрущеве, Вадим снимал здесь комнату, позволяла вмещать целую роту богемных персонажей. Особенно забавляла Ларчикова одна долговязая девица, полупрозрачная от диет. Вылитая Твиги. Она упорно принимала его за личного Димкиного секретаря и, появляясь неожиданно, словно голубь в окне, на пороге его сингла, истерично кричала: «Это надо непременно записать. Это будет очень интересно потомкам. Почему вы не идете к нам?» И Вадим как-то действительно заглянул на их сборище. Прихлебывая чай, друзья знали о болезни Курлянцева, поэтому спиртные напитки находились под запретом, гости слушали мохнатого, похожего на льва Бонифация, молодого человека. Это был импровизированный спич о родине. Запомнилась наизусть одна довольно длинная и заумная фраза оратора, странным образом осветившая давнее стремление Ларчикова пребывать, как Фигаро, то тут, то там. Если говорить об индивидуальных ощущениях, то я нахожу, возвращаясь, это место постоянно разным, то дискомфортным и плохим, то эйфорически замечательным. Может быть, все объясняется тем, что это место пока не стало никаким, оно как эмбрион в материнской утробе, постоянно меняет свои облики. В результате, я нахожусь в состоянии, когда не могу постоянно жить здесь, но и на Западе оставаться не могу. Маятникообразная ситуация. Дашка, не вставая с пола и не выпуская из рук фаворитку, бросила Вадиму: «Подслушивать вообще-то нехорошо. Просто неприлично». Даже Маша покраснела. И она ткнулась арбакайтевским носиком в бледное лицо куклы. «Сейчас какой-то мужик придет. Он из Израиля. Дима просил встретить и напоить чаем. А мне неохота. Встреть, а? И тогда я тебя прощу за подглядывание. А так не прощу. Да встречу, блин!» Рявкнул Ларчиков, его бесило, когда Дашка впадала в детство больше, чем на 10 минут. До прихода гости стоило бы прозвониться по растаявшему в Куршевеле отелю, но заскулил домофон. «О, это Израиль!» воскликнула лисичка.